акции состоится 20 августа. Это были новости на волнах Радио Свобода.
Спасибо. С новостями часа нас познакомила Ольга Шохина. Теперь коротко о новостях погоды на сегодня. В столице сохранится жаркая погода. Переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются локальные кратковременные дожди. Максимальная температура 30-32 градуса. По области 28-33. Ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 28-30 градусов выше нуля. В Москве 7 часов 7 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Белоруссия полностью отказывается от идеи единого рубля с Россией. О том, почему это происходит и что это означает в будущем, репортаже буквально через минуту. Видеозапись двойного убийства на национальной почве. Кому выгодно ее распространение? Скандальную публикацию в интернете обсуждает Владимир Кормурза в своей программе «Грани времени», фрагмент которой вы также услышите в следующие полчаса. Российские интернет-журналисты пристально следят за каждым шагом Владимира Путина с целью хоть как-то определить возможного преемника на посту президента. Подробнее вы услышите в нашей традиционной рубрике «Политика онлайн». Теперь коротко о теме, главной для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Политическая партия «Союз правых сил» начала кампанию против завышенных процентов по потребительским кредитам. Активисты партии в крупных торговых центрах, где есть банковские отделы, намерены раздавать покупателям листовки с призывом отказаться от оформления кредитов. Подробнее об этой акции вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода». В сущности, дискуссии на тему кредитов с плавающей хитрой ставкой, процентной ставкой, продолжаются все это время. Подробнее и комментарии экспертов вы также услышите в течение нашей программы, так же, как мнение наших слушателей и людей, которые пользовались кредитами или, наоборот, отказываются от этого. Вопрос, который мы предлагаем нашим слушателям, звучит именно так. Приходилось ли вам брать кредит? Как всегда, ждем ваших сообщений на пейджер. Номер пейджинговой компании в Москве 96143. Также ждем ваших смс-сообщений с ответом на этот вопрос на телефонный номер плюс 7 903 743 2801. В 2008 году Национальный банк Белоруссии намерен отказаться от политики привязки официального курса белорусского рубля к рублю российскому. Это предусмотрено проектом основных направлений денежно-кредитной политики страны, которое в настоящее время проходит согласование в органах государственного правления. Чем вызвана смена приоритетов, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Минске Игорь Корней.
По мнению специалистов Национального банка, одновременное использование в качестве промежуточных целевых показателей курса белорусского рубля к российскому рублю и доллару США затрудняет проведение оперативной курсовой политики. Исходя из этого, руководство Нацбанка предложило с начала 2008 года отвязать белорусский рубль от курса российского рубля и оставить привязку только к доллару. Планируется, что официальный обменный курс белорусского рубля к доллару США в 2008 году будет колебаться в пределах плюс-минус 2,5% по отношению к величине курса на начало будущего года. Экономист Белорусского института приватизации и менеджмента Елена Ракова считает решение Нацбанка разумным. Однако в свете последних белорусско-российских конфликтов можно говорить и о какой-то интриге.
В данном случае я считаю, что это нормальная финансовая политика, поскольку российский рубль не является такой уж крепкой валютой, зависимой полностью от конъюнктуры цен на нефтегазовое сырье. Тем более, что вполне возможно, что Россия будет укреплять рубль, поскольку у них приток валюты очень большой, что противоречит белорусской политики. Поэтому в этой связи привязка исключительно к доллару, на мой взгляд, вполне разумная. Ну, может быть, там и есть некое в данный момент, решили сделать это со следующего года, показать, что, да, конец там российско-белорусской. То есть в нем некая политическая составляющая или нет, у меня сложно.
Вместе с тем, эксперт не исключает, что решение Нацбанка окончательно хоронит идею введения на территории России и Белоруссии единой валюты, о необходимости которой на высшем уровне говорили практически с начала 90-х.
Может быть, да, это тоже еще один камешек, там, скажем так, могилу союзного государства, поскольку раньше это был первый привязка, и дальше же собирались выходить на российский рубль там или общую валюту. Сейчас же очевидно, что каждая страна пойдет своей дорогой, и такая привязка в принципе не имеет смысла.
От единого рубля уже как-то уходит, то есть сама идея?
Ну, конечно, ну, на мой взгляд, да.
По мнению специалистов Нацбанка, поддержание стабильного обменного курса белорусского рубля к доллару США является наиболее эффективным каналом ограничительного воздействия денежно-кредитной политики на инфляционные процессы в экономике. Это связано, прежде всего, со значительным удельным весом доллара на внутреннем валютном рынке и в структуре валютных сбережений населения. Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, экономист Ярослав Романчук, склонен считать, что в данном случае Белоруссия не столько отвязывается от набирающего силу рубля, сколько рассчитывает на спекуляции с падающим долларом.
Белорусские власти давно похоронили идею введения российского рубля в территории Беларуси. Отвязка от рубля означает одно. Белорусские власти рассчитывают на относительную слабость доллара и могут пустить девальвацию национальной валюты на 15-20%, так, чтобы население этого не заметило.
Председатель Национального банка Петр Прокопович в июле доложил президенту Александру Лукашенко о выполнении в первом полугодии основных направлений денежно-кредитной политики. Как отметил Прокопович, курс рубля остается стабильным, его девальвация к доллару составила в первом полугодии 0,2%. Устойчивость рубля Нацбанк связывает с эффективной работой экономики. По словам Прокоповича, золотовалютные резервы Белоруссии в первом полугодии достигли 2 миллиарда 900 миллионов долларов. Таким образом, запасы впервые вплотную приблизились к отметке в 3 миллиарда долларов, что, по словам Прокоповича, свидетельствует о стабильности курса национальной валюты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
7:13 в Москве. Утреннюю программу продолжит обзор центральной российской прессы. В студии рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, доброе утро.
Приветствую.
Блиц по главным публикациям первополосным.
От ЮКОСа осталась только память. Империя Михаила Ходорковского распродана. Об этом, в частности, читаете в газете «Время новостей». И это же издание информирует о том, что прокуратуре и МВД России не удалось создать прецедент для борьбы с пиратством в интернете. А дело в том, что Черемушкинский райсуд Москвы вчера вынес оправдательный приговор по первому в российской правовой практике делу об интеллектуальном пиратстве с использованием цифровых технологий бывшего гендиректора медиа-сервиса и владельца интернет-сайта allofmp3.com Дениса Квасова, который обвинялся в нарушении авторских и смежных прав путем незаконного размещения музыкальной продукции в интернете. Многие, наверное, пользовались услугами этого ресурса. Скачивание, скажем так, одной песни стоило сущие копейки. Более подробно об этом в газете «Ведомости». Газета «Известия» вспоминает Андрея Миронова. 20 лет назад не стало этого великого советского российского актера. И издание публикует несколько писем Андрея Миронова, которые он адресовал Татьяне Егоровой, которая была достаточно близким человеком на протяжении некоторого времени жизни Андрея Миронова. Газета сообщает о том, что Британии придется признать Чиновата либо коррупционером, либо политическим беженцем. Таксин Чиноват, бывший премьер-министр Таиланда и нынешний владелец футбольного клуба Манчестер Сити. Британская футбольная премьер-лига в этой связи следит за развитием ситуации весьма пристально. Лига имеет право заменить любого владельца или менеджера клуба, если им предъявляют обвинения в мошенничестве или в других преступлениях за границей. В последнее время достаточно много клубов английской премьер-лиги попали под влияние олигархов всего мира, и в том числе вот бывшего премьер-министра Таиланда, Никита.
Спасибо, Дмитрий Морозов знакомит нас сегодня с обзором центральной российской прессы. 7:45 в Москве, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода», новости.
В Перу произошло мощное землетрясение. Число погибших при взрывах на севере Ирака во вторник, по официальным данным, достигло 250. Международные эксперты подтвердили, что на прошлой неделе воздушное пространство Грузии было нарушено самолетом, прилетевшим из России. В Бишкеке сегодня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. На востоке Афганистана началась масштабная операция против талибов и боевиков Аль-Каиды. Сегодня в 10:00 по московскому времени в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет передачу Ирина Лагунина. Саудовская Аравия от партнера США до региональной державы. Государственный департамент США о проблеме маковых полей в Афганистане. Чем привлекателен ислам? Аргументы тех, кто принял новую веру. И наука. Продолжение разговора о новых исследованиях происхождения жизни на Земле. Все это темы радиожурнала «Время и мир». Слушайте «Радио Свобода». 7:16 в Москве. Как всегда в это время, утреннюю программу продолжает выпуск новостей спорта. В студии рядом со мной моя коллега, спортивный обозреватель радио «Свобода» Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Начинаем с множества новостей футбола.
Да, ну, прежде всего, это, естественно, Лига чемпионов, третий отборочный раунд в Москве на стадионе «Лужники». Столичный «Спартак» принимал вчера чемпиона Шотландии «Селтик». Встреча завершилась в ничью 1-1 на гол Пола Хартли. На 21-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Романа Павлюченко на 42-й. Ответная игра пройдет через 2 недели в Глазго. Киевская «Динамо» в гостях выиграла клубы из Боснии и Герцеговины 1-0. Донецкий «Шахтер» уступил в Австрии «Зальцбургу» 0-1. Результаты остальных встреч таковы. Тулуза, Франция, Ливерпуль, Англия 0-1. Гол забил украинский нападающий Ливерпуля Андрей Воронин. Тампера, Финляндия, Росенборг, Норвегия 0-3. Фенербахче, Турция, Андерлехт, Бельгия 1-0. Цюрих, Швейцария, Бешикташ, Турция 1-1. Аякс, Голландия, Славия, Прага, Чехия 0-1. Вердер, Бремен, Германия, Динамо, Загреб, Хорватия 2-1. Батэ, Белоруссия, Стяу, Румыния 2-2. Спарта, Прага, Чехия, Арсенал, Англия 0-2. И Севилья, Испания, АЭК, Греция 2-0. Отмечу, что российский нападающий Севилья Александр Киржаков на поле в этом матче не выходил. Всю игру он провел на скамейке запасных. На турнире серии «Мастерс» в Цинциннати российский теннисист Михаил Южный во втором круге проиграл американцу Сэму Кьюрию 7-5, 3-6, 4-6. Николай Давыденко одержал победу над американцем Робби Дженепри 6-2, 6-7, 6-3 и вышел в третий круг, где его соперником будет чех Томаш Бердах. Первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер обыграл француза Жюльена Бенето 6-3, 6-3. А испанец Рафаэль Надаль выбыл из борьбы. Во встрече с аргентинцем Хуаном Монако он проиграл первый сет 5-7, а во втором при счете 1-4 отказался продолжить игру. На женском турнире первой категории в Торонто тоже не смогли доиграть свои встречи второго круга две россиянки, которые встречались с французскими теннисистками. Мария Кириленко, Марион Бартали 2-6, 1-2 и отказ из-за травмы плеча. Анна Чаквитадзе, Вирджиния Роззано 6-7-0-2, отказ, причина которого Анна назвала вирусную инфекцию. Еще одна российская теннисистка Елена Дементьева в трех сетах уступила итальянке Франческе Скиавоне. Надежда Петрова выиграла у канадки Стефани Дюбуа 6-7, 6-2, 6-1. Динара Сафина взяла верх над француженкой Натали Деши 6-1, 6-2. В третьем круге Сафина сыграет с Бартали, а Петрова со швейцарской теннисисткой Патти Шнидер. На традиционных межсезонных хоккейных турнирах в России вчера были сыграны матчи второго тура. В Москве на Кубке Спартака вторые победы одержали Спартак и Крылья Советов. Спартак взял верх над финской командой Jyväskylä 3-1. Крылья Советов обыграли киевский Сокол 5-4. В Тольятти на Кубке Лады команда хозяев турнира потерпела поражение от «Нефтехимика» 3-4. Салават Юлаев выиграл у «Косунг Торпедо» из Казахстана 8-1.
Спасибо. Наталья Федотова знакомит нас сегодня с новостями спорта. 7:20 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». Скаутская вылазка на дикую природу Тувы. Президент России Владимира Путина в компании князя Монако Альберта II, естественно, стала темой разнообразнейших комментариев в русской и западной интернет-сети. Но есть и мнение, что журналистам, политологам и экспертам, обсуждающим это событие, на самом деле стоило бы обратить большее внимание на третью фигуру, постоянно находившуюся в кадре на переднем плане рядом с президентом и монархом. Об одном из таких мнений мой коллега Александр Гостев в рубрике «Политика онлайн».
Вояж Владимира Путина и Альбера II в Туву пиарился российскими СМИ по полной программе, напоминает независимый московский обозреватель Александр Рыклин на сайте ежедневного журнала в материале под заголовком «Трое в лодке, не считая интриги» и предлагает читателям вместе вспомнить кадры на федеральных телеканалах и фотоотчеты в печатных изданиях, чтобы поразмышлять над тем, кто на самом деле был в этой поездке второй после Путина главной фигурой, а кто статистом – заморский князь или же глава российского МЧС тувинец Сергей Шойгу, исполнявший роль хозяина.
Лично на меня наибольшее впечатление произвели кадры, на которых Путин, Альбер II и Шойгу идут по взлетной полосе. Потому как шел министр, не семенил бочком с дурацкой улыбкой на лице, как это обычно делают наши губернаторы, встречающие Путина, а спокойно вышагивал рядом, было понятно, во-первых, кто в этом краю истинный хозяин, а во-вторых, что с Путиным у него сложились какие-то свои особые отношения. А где же глава региона? А где-то там, на заднем плане, смешался с массовкой. Зачем Путину вдруг понадобилось публично демонстрировать неформальные взаимоотношения с одним из своих министров? Или все-таки не с одним из?
Далее Александр Рыклин пишет, что с ним только что поделился своими впечатлениями о тувинских каникулах президента России один из близких к Кремлю политтехнологов. Цитата из этой беседы, которую приводит Рыклин.
Ну, разворошить муравейник – это вполне в духе Владимира Владимировича. Понятно, что сейчас в высоких кабинетах сидят люди и чешут репу. Дескать, это он всерьез или морочит нам голову? Конечно, предложение кандидатуры Шойгу в качестве преемника стало бы мощнейшим ходом Владимира Путина. Может, даже самым мощным за всю его карьеру. Такой сценарий не вписывается ни в одну кремлевскую схему и никогда никем всерьез не рассматривался. До последнего времени казалось, что Шойгу не располагает никаким аппаратным весом и никогда не пытался этот вес приобрести. В любом случае, понятно, чего добивается президент, переместив фигуру Шойгу из тени на свет. Он хочет посмотреть на реакцию элит. А реакция народа очевидна. Народ будет в восторге от кандидатуры Шойгу. Он весьма и весьма популярный политик.
По словам Александра Рыклина, с одной стороны, выбор Сергея Шойгу в качестве преемника на посту президента России открывает перед Путиным весьма заманчивые перспективы. Прежде всего, это возможность снять с себя дальнейшую ответственность за происходящее в стране, к чему Путин, по глубочайшему убеждению автора текста в ежедневном журнале, всячески стремится. Шойгу – сильный самостоятельный лидер, несомненно, способный сам сформулировать актуальную повестку дня для страны, после чего Путин может уйти в тень. Есть и другое.
Похоже, нынешний президент России доверяет Шойгу. И это в данном сюжете самое главное, потому что если бы у Владимира Путина были бы хоть малейшие сомнения в непоказной, а истинной лояльности министра по чрезвычайным ситуациям, вопрос о преемственности вообще бы не возник ни на мгновение. Но если Путин и уверен в Шойгу, это далеко не означает, что подобную уверенность разделяет его окружение. И то, что Шойгу, вне всякого сомнения, сильный лидер, создавший единственную в стране эффективную силовую структуру, говорит скорее не в его пользу. Сергей Шойгу, никогда не участвовавший ни в каких кремлевских разборках, не принадлежащий ни к одному из кланов, никогда не предъявлявший претензий на свой кусок пирога, для нынешних кремлевских сановников, любых от Сергея Иванова до Игоря Сечина, фигура загадочная и даже враждебная. Что новая путинская элита согласится отдать власть в руки чуждого им человека? Да никогда в жизни.
Словом, теперь вопрос только в том, насколько Владимир Путин свободен в выборе решения, заключает Александр Рыклин. И признается, что лично у него это вызывает большие сомнения.
Если дело действительно обстоит таким образом, что президент Путин остановит свой выбор на Шойгу, то нужно понимать, что это, конечно, совершенно нетривиальный ход с его стороны. Просто потому, что до сегодняшнего дня казалось, что в любом случае выбор будет сделан. Сделан между кем-нибудь, кто представляет одну из кремлевских группировок. Шойгу не примыкает ни к одной из всех тех многочисленных, надо сказать, группировок, которые сегодня сформировались вокруг фигуры президента России. Он абсолютно самостоятельная фигура, причем, пожалуй, одна из немногих, а может быть даже единственная самостоятельная фигура, которая сумела сохранить свои позиции и свой пост, и свои ресурсы, которые обусловлены наличием этого поста на протяжении всего правления Владимира Путина. Несомненно, его бы многие граждане России хотели бы видеть на посту президента. Не знаю, насколько эта очевидная вещь может сподвигнуть Путина на выдвижение Шойгу, но на самом деле надо понимать, что, конечно же, если Путин предпримет такое решение, это будет означать, что сегодня он по-прежнему сохраняет самостоятельность в принятии решения и является действительно пока еще мощной политической фигурой.
Мнение Александра Рыклина. Трое в лодке, не считая интриги. Сайт ежедневного журнала. Александр Гостев, «Политика онлайн».
7:25 в Москве. Вы слушаете «Радио Свободы». И к другой не менее, или может быть даже более активно обсуждаемой теме в последнее время не только в российском интернете. Видеозапись двойного убийства на национальной почве. Кому выгодно ее распространение? Этот вопрос ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал с правозащитником Олегом Панфиловым, директором Центра экстремальной журналистики. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какое впечатление на вас лично произвел просмотр этого видеоролика?
Я попытался посмотреть, нашел на одном из сайтов, по-моему, на Кавказ-центре. Попытался посмотреть, но когда уже действо дошло до момента казни, конечно, выключил, перестал смотреть, потому что, ну, это уж совсем страшно. Теперь по поводу того, что это вообще за такое видео, и вообще почему, и как, и зачем оно появилось. Ну, тут по поводу обезвреживания злоумышленника, который размещал, это, понятно, такой стандарт информационного сообщения. И я думаю, что на самом деле, как всегда, средства массовой информации делают сенсацию из того, что на самом деле давно уже существует. Мы не занимаемся специально изучением интернета, хотя хотим сейчас сделать мониторинг состояния свободы слова в русском интернете, но знаем, что в интернете давно уже есть большое количество нацистских, националистических, профашистских сайтов. И там есть разные видео. Видео там массовых драк между так называемыми славянскими или русскими группировками с выходцами из Кавказа или Центральной Азии. Но я думаю, что стоит обратить внимание на довольно странное это видео. Во-первых, о том, что это были некие русские националисты, довольно сложно понять, во-первых, потому что они были в масках. Во-вторых, это организация, которая почти неизвестна. В-третьих, я посмотрел качество, довольно профессиональная съемка, и даже есть некий такой творческий полет режиссера и монтажера. Мне сразу показалось это довольно хорошо сделанным таким роликом, который должен был появиться в определенное время по определенному поводу.
Лидер движения против нелегальной иммиграции ДПНИ Александр Белов приводит собственные версии случившегося.
Сейчас существует три версии о том, кто является автором этого ролика, кто исполняет эти убийства. Первая версия – это действительно радикальные национал-социалисты. Вторая версия – это чеченские террористы, которые, нарушивших какие-то нормы поведения мусульман, принесли в жертву для того, чтобы вызвать волну негодования среди мусульманского населения Дагестана и в целом России. И третья версия тоже имеет право на существование, о том, что это сделали спецслужбы России перед выборами для того, чтобы убедить Путина не уходить на следующем сроке и закрутить по сильнее гайки в отношении свобод печати, слова, свободы собрания и политических партий. Уже сейчас по факту подрыва железной дороги были вызваны на допрос представители нашего движения, которые, безусловно, к этому не имеют никакого отношения. Тем более это подтверждается появлением заявления этой национал-социалистической партии Руси на сайте Кавказ-центра и последующим за это взрыв поезда Москва-Петербург.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». 7:29 в Москве, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот о чем речь пойдет в следующие полчаса. Усатый нянь со стажем, единственный детсадовский воспитатель-мужчина в Мордовии. Новое пространство искусства. В Польше становится популярной организация выставок на железнодорожных вокзалах. Подробности в рубрике «Истории Запада и Востока». И вопрос для наших слушателей. Приходилось ли вам брать кредит? Вернемся к репортажу на эту тему через 2 минуты.
Ежедневно по будним дням в 19:00 по московскому времени после выпуска новостей на «Свободу» приходит время гостей. Известные и интересные люди ведут разговор о стране и мире, отвечают на ваши вопросы в прямом эфире. Гости «Радио Свобода» становятся и вашими собеседниками. Повтор программы «Время гостей» в записи в 4:00 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами мощного землетрясения в Перу стали по меньшей мере 15 человек, свыше 200 ранены. Сила подземных толчков достигала почти 8 баллов по шкале Рихтера. Число погибших при взрывах на севере Ирака во вторник, по официальным данным, достигло 250. 350 человек ранены. Спасатели продолжают разбирать завалы в двух деревнях, где смертники подорвали заминированные грузовики. В Бишкеке сегодня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Лидеры Казахстана, Киргизии, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана подпишут договор о долгосрочном добрососедстве и другие документы. В Бишкеке приняты чрезвычайные меры безопасности. Международные эксперты подтвердили, что на прошлой неделе воздушное пространство Грузии было нарушено самолетом, прилетевшим из России. Как подчеркнули эксперты из США, Швеции, Латвии и Литвы, у Грузии нет самолетов, оснащенных ракетами, подобными той, что была выпущена самолетом-нарушителем и упала у села Цитолубани. В Майкопе возбуждено уголовное дело против студента, разместившего в интернете видеозапись убийства 2 человек, предположительно выходцев из Таджикистана и Дагестана. Прокуратуре заявили, что при обыске у задержанного были найдены литература и другие материалы экстремистского характера. Тимошенко зарегистрирован для участия в парламентских выборах. Центральная избирательная комиссия Украины подчинилась решению окружного административного суда Киева. На востоке Афганистана началась масштабная операция против талибов и боевиков Аль-Каиды. Операция проходит в горном районе Тора-Бора на границе с Пакистаном. На Международной космической станции астронавт прервал выход в космос, обнаружив дырку в перчатке скафандра. По сообщению Американского космического агентства, астронавту Рику Мастракину ничего не угрожало. Решение вернуться на станцию было принято из осторожности.
И коротко о погоде на сегодня. В столице сохранится жаркая погода. Переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются кратковременные дожди. Максимальная температура 30-32 градуса. По области 28-33, ветер юго-восточный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге преимущественно без осадков. Температура днем 28-30 градусов выше нуля. 7:32 в Москве, и мы возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Политическая партия «Союз правых сил» начала кампанию против завышенных процентов по потребительским кредитам. Активисты партии в крупных торговых центрах, где есть банковские отделы, намерены раздавать покупателям листовки с призывом отказаться от оформления кредитов. По словам члена Президиума Федерального политического совета Антона Бакова, финансовые учреждения предоставляют эту услугу под грабительские проценты. По информации СПС, в настоящее время почти треть россиян, получивших кредит, не могут вернуть его в срок. Не скрывает Баков и то, что акция проводится в преддверии выборов. Подробнее в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Ольги Вахоничевой.
Предлагаемые банками кредитные пакеты, как правило, имеют скрытую для потребителей информацию. Комиссионные сборы за открытие и обслуживание счета, которые не являются обязательными, но часто практикуются банками, штрафные санкции и масса других накруток в договорах умело завуалированы. Экономически и юридически неподкованный потребитель за счет этих хитростей попадает в кабалу. Процентные ставки по кредитам, по словам члена Президиума Федерального политического совета Союза правых сил Антона Бакова, возрастают в десятки раз.
Вопрос с процентами за кредит вообще наиболее сомнительный во всей современной экономической системе. Особенно, конечно, осуждаются проценты грабительские, когда в результате вот так называемого кредитования человек попадает в кабалу. Это очень древнее слово, и оно отражает реальную ситуацию. Фактически, я знаю случаи, когда люди, взяв так называемые ипотечные кредиты, в течение 5 лет выдавали 2 стоимости. Заплатили за жилье и считали это нормальным. Я знаю, что сегодня много обмана, когда люди считают, что они покупают вещи в рассрочку, а им вкладывают скрытые комиссионные. И в результате проценты на раздоходе, у нас есть несколько таких случаев, до 110% годовых. Безусловно, это надувательство, это некое продолжение пирамид имени господина Мавроди, и правительство должно вмешаться.
Поставить вопрос о махинациях на рынке потребительского кредитования перед правительством и Государственной Думой. Такова цель акции Союза правых сил. И не только это. Политический пиар накануне выборов тоже здесь играет не последнюю роль, не скрывает Баков.
Мы обратимся к покупателям в крупных торговых центрах, там, где оформляются эти кредиты под немаленькие проценты. Но вообще наша задача, конечно, не просто пошуметь в торговых центрах. Наша задача попытаться мобилизовать наше общество и поставить накануне выборов вопрос перед правительством, перед Государственной Думой. А действительно, сколько можно терпеть этот беспредел? И действительно, государство не несет никакой ответственности за разорение, за лихаимство, а вот за ростовщичество. Ну, разумеется, приближение выборов тоже повлияло на наше решение. Ну, а во-вторых, не секрет, что еще 1-2 года назад такой проблемы в России просто не было. На самом деле, сегодня бум на рынке ипотечного потребительского кредитования. И, естественно, возникли те проблемы, которые раньше перед нами не стояли. Надо на них реагировать.
Председатель Конфедерации Российского общества потребителей Дмитрий Янин говорит, что правые несколько запоздали с антикредитной кампанией. Начинать ее надо было 6 лет назад, говорит он, когда на рынок потребительского кредитования вышел банк «Русский стандарт», против грабительских процентов которого в судах сегодня заведено 1000 дел. И большинство из них истцы уже проиграли. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Приходилось ли вам брать кредит? Такой вопрос предлагаем нашим слушателям в продолжении темы. И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Санкт-Петербурга.
Нет, не брала. У меня уже возраст не позволит, мне, правда, 59. Когда человек чего не попробовал, трудно судить об этом. Машину не собираюсь покупать, это повышенная опасность для жизни. Поэтому мне вполне устраивает то, что у меня есть.
Лучше не связываться. Проценты офигенно здоровые. Друзья у меня, после меня никто кредит больше брать не стал. Система эта вообще никуда не годится. У меня получилось за 2 года 50%. Возьмешь, если большую сумму, еще 50%, а где их взять?
Да, по мелочи. Там телефон, там, так, не суюсь, стараюсь. Ну, во-первых, банкам особо не доверяю. Многие рассказывают, что в лес брали у нас знакомым 30 тысяч, и проценты большие, все, говорит, как не положу, все, 30 так и остается. Очень долго вылезают люди. Пока окончательно вот всю сразу сумму не отнесешь туда?
Да, раза два, наверное, на мелкую технику бытовую. Первый раз, я не помню какой, а второй был хоум-кредит, он мне понравился. Достаточно неплохой. Все.
Да, я брала кредит большой на машину. То есть на данный момент его выплачиваю в московском банке. В принципе, пока проблем нету.
Нет, не нужно. Нужно было?
Нет. Старались им без кредита обойтись?
Не связывались с кредитом никогда. Копили и покупали так.
Я тоже не беру кредит, не доверяю. Берешь 10 тысяч, отдаешь 20 тысяч.
Для малообеспеченных это неудобно, это дорого. Проще накопить.
Я? Нет, не хочу с этим связываться. Я считаю, лучше подождать и накопить.
Ну что же делать? У чужих людей как занимать? Сумма, если большая. Я брала машину-автомат, ездила в Париж и купила машину. Взяла кредит. 3 раза уже брала. В Сбербанке беру сумму. Теперь процент уменьшили. 12% меня это устраивает. Хотя многие люди против.
А, нет. К счастью. Ну, пока в состоянии оплатить целиком, в общем-то, сумму. Не очень я люблю долги. Так удобней.
Нет, не хочу.
Да, права. Ну, как бы не оправдывать все. Но просто я делала ремонт, и мне не хватило денег, поэтому взяла кредит. Ну, если срочно нужно, то можно взять. Ну, я стараюсь оплатить досрочно, потому что очень большой процент.
Нет, а вообще добрали. Ничего, нормально.
Я бы не стал брать кредит уже просто потому, что я не люблю быть кому-либо должен. А вообще, мне кажется, это очень даже хорошая вещь. Люди, которые не очень много зарабатывают, могут себе что-то позволить с помощью такой системы.
Ну, в принципе, ничего, смотря в каком банке. В некоторых банках получается то, что как бы заплатишь за определенный месяц кредит, а деньги попросту не доходят. В принципе, сейчас вот последний банк взяли и в кредит достаточно нормально, в общем-то, оплачиваем, ничего.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, приходилось ли вам брать кредит. Татьяна Вольская для радио «Свобода», Санкт-Петербург.
«Свобода из космоса» – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода». И продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
В Турции при раскопках римских бань древнего города Сагаласоса археологи нашли фрагменты гигантской статуи легендарного римского императора Адриана. Он правил со 117 до 138 года нашей эры. Обнаруженное мраморное изваяние имело высоту 5 метров. Пока найдена голова и нога статуи императора и пальцы ног другой статуи, вероятно, изображавшей жену Адриана Сабину. Ученые отмечают высокую художественную ценность скульптуры и ждут окончательного результата раскопок. Команда астрономов во главе с гарвардскими астрофизиками открыла группу очень древних галактик. Это самые яркие галактики из всех древних галактик, известных на сегодняшний день. Процесс звездообразования в них протекал примерно в 1000 раз интенсивнее, чем в нашей галактике. Они сформировались менее чем через 2 миллиарда лет после Большого взрыва и находятся от нас на расстоянии 12 миллиардов световых лет. Американские исследователи из Национальной лаборатории сильных магнитных полей Университета Флориды и компании SuperPower установили новый рекорд индукции магнитного поля в 26,8 Тесла. Для получения такого высокого значения напряженности магнитного поля ученые применяли индукционную катушку на основе высокотемпературного сверхпроводника и 3 барий медного оксида. В настоящее время этот материал уже используется для промышленной передачи электроэнергии. Исследователи считают, что задействованные ими сверхпроводник со временем позволит получать магнитное поле до 50 Тесла. Руководство НАСА приняло решение продлить на 3 дня полет шаттла, пристыкованного сейчас к Международной космической станции. Согласно нынешнему плану, космический челнок должен отстыковаться от МКС 20 августа, а приземлиться 22-го. Ранее предполагалось, что шаттл пробудет в космосе всего 11 дней. Продление миссии связано с успешным включением новой системы передачи энергии от станции к шаттлу. Таким образом, система позволила кораблю сэкономить энергоресурсы. В добавленные дни космонавты в четвертый раз выйдут в открытый космос и продолжат сборку орбитального дома. Кроме того, возможно, потребуется мелкий ремонт термозащитной обшивки шаттла.
Выпуск новостей науки подготовила и представила моя коллега Ольга Орлова. 7:42 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». И к следующей теме. В детских дошкольных учреждениях Мордовии работает всего один воспитатель-мужчина. Его зовут Иван Судаков. Он один из старейших сотрудников детского сада поселка Луховка. Об уникальном усатом няне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мордовии Игорь Телин.
Так, ребятки, еще разочек мы с вами, давайте мы тихо лежим спокойненько. Вот, тихо, глазки прикрыли.
Непростое это дело уложить спать в тихий час почти 20 человек. Но у Ивана Судакова это получается просто блестяще. После рассказанной им сказки, как пелось в старой песне, носики-курносики сопят непременно. Уже 26 лет работает Иван Судаков воспитателем в детском садике поселка Луховка, расположенного в пригороде столицы Мордовии города Саранска. На сегодня он единственный воспитатель-мужчина в детских дошкольных учреждениях республики. Пришел работать в детский сад Судаков в начале 80-х, года через 4 после того, как на экраны страны вышел кинофильм «Усатый нянь». Фильм пользовался большой популярностью, не избежал его влияния и Иван Судаков. По крайней мере, решил отрастить усы, чтобы полностью соответствовать образу прохановского киногероя. Но в итоге усы сбрил, посчитал, что как-то не к лицу пришлись. Тем не менее, за глаза коллеги и родители нет-нет, а назовут его усатым нянем. Собственно, родители нынешних луховских детей сами его бывшие воспитанники. И по традиции разучивает Судаков с сегодняшними малышами те песенки, которые лет 20 назад учили с ним их родители.
Как у нас песенка? Мы бодрые, здоровые, веселые всегда. Для нас леса сосновые, солнце и вода.
Коллеги Ивана Судакова признают, работать с ним одно удовольствие. Во-первых, все-таки мужчина. Его силы и умения домашнего мастера очень востребованы в женском коллективе. То гвоздь прибить, то какой-то мелкий ремонт сделать. Но самое главное – его опыт педагога. Доходит даже до того, шутят женщины, что ревновать начинаем. Когда приходят родители устраивать в детский сад своих детей, непременно просятся в судаковскую группу.
Гордимся тем, что Иван Николаевич работает у нас. Педагог он, конечно, мастер своего дела. Он хоть детей любит, но дисциплина у него хорошая.
Несколько лет назад, вспоминают коллеги Судакова, многие не верили, что у нас работает мужчина. Считали это розыгрышем. Говорили, ну не может взрослый мужчина работать в дошкольном учреждении. А что герой фильма? Так то кино, там и не такое снять могут. Так уж повелось, что профессия воспитателя детского сада считается сугубо женской. Но сам Иван Судаков с этим не согласен.
Как понять, вот мужская, женская работа? Да нет в этом, наверное, подразделения особенно. Здесь, я думаю, что работа с детьми, почему же мужчина не может? Мужчина может быть отцом, а педагогом в детском саду не может быть.
Изо дня в день уже 26 лет подряд приходит на работу Иван Судаков, единственный в Мордовии воспитатель детского сада. И единственным он будет, наверное, еще многие годы. Мужчин, желающих работать в детском дошкольном учреждении за зарплату в 3 500 рублей, явно нет. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
Без четверти 8 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Перу произошло мощное землетрясение. Число погибших при взрывах на севере Ирака во вторник, по официальным данным, достигло 250. Международные эксперты подтвердили, что на прошлой неделе воздушное пространство Грузии было нарушено самолетом, прилетевшим из России. В Бишкеке сегодня проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. В Северной Корее из-за катастрофических наводнений без крова остались от 200 до 300 тысяч человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
7:46 в Москве. Утреннюю программу продолжит очередной выпуск обзора центральной российской прессы. И вновь рядом со мной Дмитрий Морозов. Дима, еще раз доброе утро.
Утро доброе.
Обычно в это время вы чуть подробнее останавливаетесь на некоторых публикациях. Я вижу газету перед вами, которая явно... публикация, которая явно посвящена событиям с поездом Москва-Петербург.
Да, очень в деталях, так сказать, новая газета мониторит расследование недавней железнодорожной катастрофы. Заметка называется «Дело случая номер». Примерно 2,5 полосы она занимает, и очень много любопытных деталей, которые наводят на определенные мысли. Я процитирую. «Никакой стойкой версии относительно мотивов теракта под Малой Вишерой за 2 суток не появилось. В ходу на равных основаниях несколько традиционных предположений. В соответствии с ними теракт могли устроить а. русские национал-радикалы, б. чеченские террористы, в. местные криминальные лидеры. Эти версии, продолжает новая газета, судя по всему, отрабатываются сегодня. В частности, на ритуальные допросы были вызваны вполне лояльные властям председатель Чечено-Ингушского общества Новгородской области Салам Юнусов и лидер ДПНИ Александр Белов. Движение известная эта организация. А местное чиновничество охотно объясняет ситуацию последствиями борьбы с криминалитетом, который якобы самым активным образом сейчас ведется в области. По большому счету пронесло, и только немногочисленные, в основном либеральные журналисты забрасывают в общественную мысль зерно сомнений. Последняя мощнейшая террористическая атака, завершившаяся впоследствии Бесланом, тоже начиналась всего лишь со взрыва автобусной остановки на Каширском шоссе, напоминает новая газета. Тогда, помнится, тоже было несколько раненых, но никто не погиб. Тогда пронесло, задается вопросом издания. Суд оправдал бывшего гендиректора фирмы Media Services, владевшей сайтом allofmp3.com. Прокуратура обвиняла его в нарушении прав звукозаписывающих компаний, но суд не нашел доказательств того, что крупнейшие мировые звукозаписывающие студии, в частности Warner, Universal Music, действительно владеют правами на музыку, которую и продавал сей ресурс. И некоторые подробности, причем такого пикантного характера, в сегодняшнем номере газеты «Ведомости». Очень многие, причем не только россияне, пользовались услугами этого ресурса, за счет, собственно говоря, чего он достаточно долгое время и просуществовал, и получил мировую известность, и о его существовании, что самое интересное, даже знал президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш. Газета «Известия» вспоминает сегодня Андрея Миронова. 20 лет назад не стало этого великого актера. И издание публикует несколько писем, которые Миронов адресовал Татьяне Егоровой. Эта актриса занимала в жизни Андрея на протяжении достаточно длительного времени, ну, раннего периода его творчества, ну, такое существенное место. Российский футбол будут судить на ядь. Так называется заметка в сегодняшнем номере российской газеты. Российский футбольный союз запускает программу под таким экстравагантным названием «Честное судейство. Судить на ядь». Она призвана кардинально, эта программа, изменить всю структуру подготовки отечественных арбитров. О тонкостях данного проекта в интервью российской газете рассказал президент коллегии футбольных арбитров Российского футбольного союза Сергей Зуев. Российская газета, российский футбол будут судить на ядь.
Спасибо. Дмитрий Морозов продолжает знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Ну а следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
В Москве в среду состоялись 2 последних из 20 ранее намеченных аукционов по продаже имущества нефтяной компании «ЮКОС», признанной банкротом в августе 2006 года. На торги выставлялись активы «ЮКОС» с начальной стоимостью примерно $800 миллионов. На первом аукционе продавалась компания «ЮКОС Финанс», собственник зарубежных активов нефтяной компании, главной из которых 49% акций трубопроводной компании «Транспетрол» Словакии, оператора местного участка нефтепровода «Дружба». Кроме того, на счетах «ЮКОС Финанс» $1,5 миллиарда, полученных от продажи крупнейшего в странах Балтии нефтеперерабатывающего завода «Можайкяй Нафта» в Литве, ранее принадлежавшего «ЮКОСу». Он был куплен польской компанией «ПКН Орлен». Победителем этого аукциона стала компания «Промнефтьстрой», ранее входившая в структуру государственной Роснефти, но проданная недавно, по заявлению самой Роснефти, другой компании. Это российское подразделение, зарегистрированное в США компании «Монте-Вале», которое уже приобрело на одном из недавних аукционов часть региональных активов ЮКОС. При стартовой цене 297 миллионов долларов ЮКОС Финанс была продана за 307 миллионов. В аукционе приняли участие всего две компании. Перед началом торгов они были предупреждены о том, что покупка может быть оспорена в зарубежных судах. В ходе второго аукциона продавалась дебиторская задолженность ЮКОС, то есть долги ей других компаний на общую сумму примерно 535 миллионов долларов. Две трети этой суммы приходятся на долги бывших дочерних компаний ЮКОС, которые сегодня уже принадлежат государственной компании «Роснефть», участвовавшей в этом аукционе. Она и стала его победителем, заплатив примерно 450 миллионов долларов. На 0,5% больше стартовой цены. Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию в первом полугодии, составил 15,8 миллиарда долларов. Это в 2,5 раза больше, чем за первые 6 месяцев прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. 55% этой суммы пришлось на кредиты от зарубежных совладельцев российских компаний и еще 42% на взносы в их уставные капиталы. В России используется в 5 раз меньше пластиковых платежных карт, чем в среднем по миру. На каждого жителя приходится лишь 0,6 такой карты, тогда как среднемировой показатель – более 3 карт. Такие данные представила в среду, выступая на конференции в Москве, заместитель председателя Центрального банка России Татьяна Чугунова. По ее словам, 80% всего российского рынка банковских услуг с использованием пластиковых карт приходится на долю международных платежных систем.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Сергей Синицкий. Официальный курс российской валюты, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 25 рублей 64 копейки за доллар США и 34 рубля 58 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит 1 доллар и 34 цента. И завершит этот час утреннего выпуска программы «Время свободы» репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз он из Польши, где в последнее время все более популярной становится организация всевозможных выставок на железнодорожных вокзалах, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Варшаве Алексей Диковицкий.
Несколько лет назад Варшавский центр исследования общественного мнения провел опрос, чтобы установить, считают ли поляки себя культурными людьми. Более половины опрошенных уверенно ответили «да». На вопрос, что в вашем понимании означает быть культурным человеком, респонденты чаще всего отвечали – следить за новинками литературы и, естественно, их читать. Что касается театра, выставок, то многие говорили – при таком темпе нашей жизни на это нет времени. С утра до вечера на работе, а в выходной хочется побыть с семьей, выспаться, почитать, лежа на диване и так далее. Возможно, именно поэтому так популярна в польских городах ежегодная ночь музеев, когда в ночное время их можно посещать бесплатно. И дело не только в том, что не нужно платить за билет, но и во времени. Говорят ночные посетители Национального музея в Варшаве. Мне просто по жизни нет времени, чтобы пойти спокойно осмотреть выставку в музее. А так, завтра выходной, и буду ходить теперь по Национальному музею, смотреть, пока сил хватит. Все подряд. Признаюсь, не ожидал, что столько людей будет здесь в такое позднее время. А с другой стороны, когда еще выбраться? Я водитель, все, работа за городом, устаю. А сегодня был уже в музее фотографии, там тоже толпа. Это неплохое место для свидания, кроме всего прочего. Романтично ведь как, встретиться у картины Матейка. А потом, думаю, пойдем в музей авиации.
Музеум лотництва.
С учетом сказанного, трудно не признать, что идея организации выставок на железнодорожных вокзалах оказалась превосходной. Даже самые занятые поляки ездят на поездах, приходят на вокзал, как обычно, за некоторое время до отправления поезда. А то еще и сам поезд опоздает. Есть время, купив кофе в бумажном стаканчике, посмотреть, например, работы фотохудожников, победителей всевозможных международных конкурсов, как сейчас на центральном вокзале в Варшаве. Металлические конструкции, на которых висят фотографии, расставлены в самом центре главного зала. Это такие вещи, на которые каждый, кто входит в зал, обращает внимание. А материалы выставки очень интересные. Так, возможно, мало кто бы их увидел. Мы же часто откладываем посещение выставок на пресловутое «завтра», говорит сотрудница вокзала. Выставки действительно украшают вокзалы, на ремонт большинства которых у железнодорожников никогда нет денег. Поэтому выглядят они не самым лучшим образом. А что же думают сами пассажиры? Смотрите, какой радостный вид у этих людей, как они улыбаются. И у меня тоже. Смотрю себе фотографии. Это Монголия, что ли? Нравится мне или нет? Да, конечно, лучше фотографии посмотреть, чем толкаться на перроне и нервничать, что поезд опаздывает. Наши железнодорожники делают маленькие шажки вперед.
Малый крочек вперед.
Мне сразу вспомнилась моя молодость. В коммунистические времена тоже пытались такую выставку, помню, сделать на автобусном вокзале с плакатами разными, соответствующего содержания. Смеялись только все над этим. Теперь все иначе, показывают то, что интересно. А тогда, прежде всего, идеология, художественная ценность всегда оставалась далеко на втором плане. В этом году в сезон летних отпусков всевозможные выставки организованы на десятках польских вокзалов. В Варшаве, Познане, Вроцлаве, Гданьске и так далее. Работы для экспозиции обычно предоставляют общественные, а не государственные организации. Яцек Норман, варшавский художник, несколько лет назад он участвовал в одной из таких выставок со своими работами. Нормана, такова была идея организаторов, попросили сделать несколько копий работ его любимых художников. Создание новых работ приятнее, это творчество, а копирование – тяжелейший труд, если, конечно, подходить к делу как следует. Когда было открытие выставки, люди подходили с самыми неожиданными вопросами, например, «А кто вам сделал рамку?» Выставки на вокзалах – это не только показ произведений искусства. Часто это акции социального характера, предупреждающие, например, об опасности наркотиков. На вокзале в Познане недавно были показаны фотографии автокатастроф на железнодорожных переездах, случившихся по вине водителей автомашин. На некоторые снимки без содрогания взглянуть невозможно.
То есть скандал.
Да безобразие какое-то. Посмотрите, какие фотографии. Ведь здесь дети тоже. Страшно смотреть. К чему это? И так все знают, что нужно ехать осторожно на переезде. Чем такое смотреть, то уж лучше в очереди постоять.
До окенок колейки.
Пассажиры говорят, что вид разбитых автомобилей и искалеченных тел водителей и пассажиров не самым лучшим образом влияет на их самочувствие перед поездкой. Мол, в аэропорту ведь никому не придет в голову развешивать фотографии авиакатастроф. В Познане железнодорожные пассажиры, не все с удовольствием, мягко говоря, смотрят на последствия автокатастроф. Но зато неизвестно, что может ожидать их на другом вокзале. Наверняка это будет что-то более приятное. Алексей Диковицкий для радио «Свобода Польша».
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот о чем речь пойдет в следующем часе утренней программы. Расследование подрыва поезда «Москва-Петербург» продолжается. С последними подробностями о расследовании репортаж из Санкт-Петербурга в начале следующего часа. Первый предвыборный ролик Хиллари Клинтон и его критика, а также «30 лет без короля». 16 августа 1977 года умер Элвис Пресли. Всем этим темам посвящена наша традиционная рубрика «Вами». Америки сегодня, которую вы услышите также в следующем часе. И вопрос, с которым мы продолжаем обращаться к нашим слушателям. Приходилось ли вам брать кредит? Николай Борода пишет: в советское время я часто прибегал к таким банковским услугам, как кредиты, а такой возможности сейчас нет, слишком большие проценты. Все мы немножко лошади, а кредиты — это путы на ногах лошади. Вот так вот отвечает наш слушатель Константин. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Правительство Ирана и Соединенных Штатов признали, что происходящее отвечает интересам обеих
стран. Никакой вины железнодорожников, ни железнодорожного транспорта. Это наша общая вина.
Подняла младшая сестра, которая навестила брата в реанимации и заключила, что он умирает.
Служба регионального управления МЧС о выбросе ядовитых веществ не произошло.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный.